С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о важных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о протестах в Башкортостане и о сборе подписей за Бориса Надеждина. В центре внимания соцсетей в конце прошлой недели оказались события в башкирском Баймаке. Тысячи местных жителей вышли на несогласованные митинги в поддержку активиста Фаиля Алсынова и вступили в противостояние с полицией, которая пыталась их разогнать. Последний митинг собрал около 10 тысяч человек. Это больше половины населения города. Таких крупных протестных акций в России не было давным-давно, и многие задаются вопросом, откуда у жителей небольшого башкирского городка столько решимости. Легат Султанбегова.
Я восхищена сегодняшней поддержкой, которую оказали башкиры своему земляку. Подумайте только, тысячи людей вышли за простого активиста. Я не помню, чтобы за какого-то из активистов так выходили. А башкиры всем нам показали, что значит единство. Я не представляю чувства Фаиля.
Фаиль Алсынов – экологический активист, выступавший в защиту горы Куштау, которую передали для добычи извести башкирской содовой компании. Раньше он возглавлял организацию «Башкорт», которую российские власти несколько лет назад признали экстремистской. «Башкорт» проводил митинги, в том числе в защиту башкирского языка. О причинах нынешних протестов рассуждает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Сошлись несколько факторов. Помимо фоновой усталости от войны и экономических проблем, это национальная республика, где всегда есть некоторое напряжение в отношениях с центром. Фаиль Алсынов – локальный патриот и активист. И здесь, конечно, накладывается недовольство политикой Москвы по отношению к регионам, в том числе к национальным республикам. Затем в Башкортостане есть история протеста, акции в защиту Шихана Куштау. И сегодняшние протесты, и, может быть, даже уголовное дело Алсынова оказались отложенным последствием того противостояния. Протестная энергия народа сохранилась и сейчас нашла новый выход. В этом смысле протест, скорее всего, более вероятен в регионах, которые уже показывали такие примеры в недавнем прошлом. Это может быть Ингушетия, Дагестан, Свердловская область и Хабаровский край. Хотя, как я уже говорил, протесты могут возникать и в неожиданных местах. Такова сама их природа.
Национальную компоненту протеста отмечают и другие оппозиционные комментаторы. Не стоит забывать о том, что национальные республики оказались намного сильнее центра затронутой мобилизации, пишет Михаил Ходорковский.
Протесты в Башкирии – это очередной звоночек, сигнализирующий о продолжающейся войне после Пригожина, выступлений семей мобилизованных, обстрелов Белгорода и прочего. Хоть и об этом говорили не так много, но то, что казалось Путину хорошей идеей – отправить на войну людей из забытых богом городков и поселков – теперь обернулось против него. Мы видим протест сепаратистского, националистического характера внутри России. Украина стала близким и болезненным примером империалистического подхода Москвы. Вот чего добились кремлевские стратеги.
Башкортостан не единственный регион, где давно копится недовольство политикой Москвы, комментирует политолог Аббас Галямов на канале Ксении Лариной.
Это реакция на политику сверхцентрализации, которую Путин проводит уже вот без малого четверть века. Недовольны централизацией везде, во всех регионах, поверьте, вот политтехнологу, который там пока не стал иностранным агентом и, значит, пособником Госдепа, ездил в значительную часть России, поработал там на выборах и там, и там, и там. Везде антимосковский сентимент крайне силен, потому что везде есть ощущение, что Москва забирает себе все сладкие корешки, она нам оставляет одни вершки. Экологические проблемы, возможность горбатиться на них за копейку, вот, а все плюшки, все там в Москве, в центре. И в национальных республиках вот эта обида, повторюсь, повсеместная, она еще усугубляется за счет ощущения, вот этот имперский дискурс, который из Москвы исходит, он в целом создает ощущение, что ну, в стране проводится реальная политика русификации. Вот особенно по сравнению с 90-ми, да, вот этот контраст между 90-ми и тем, что делается сейчас, создает ощущение, что это та политика русификации, которая в свое время, как известно, привела к распаду Российской империи, да, после революции 17-го года.
Власти и пропаганда объявили башкирские протесты организованными извне. Илья Ремесло.
В Башкирии подняли голову так называемые деколонизаторы, нацики, работающие по западным методичкам.
Сергей Колясников.
Даже не удивлен экологическими корнями экстремистов Башкирии, их связями с Турцией, турецкие корни были у инициатора беспорядков в Казахстане, если кто их еще помнит, когда банды за сутки захватили Алма-Ату. А экология давно стала прибежищем западных агентов влияния, которые саботировали проекты Ростеха, Росатома, Газпрома и других корпораций. В общем, ничего нового.
Реакцию провластных каналов анализирует редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов.
Z-блогеры развивают логику, назвали протесты в Башкортостане репетицией, цитирую, «этномайдана», которую организовали Ходорковский и СБУ. То есть, опять же, понимаете, у людей нет никакой собственной воли, башкиры ни на как, и вообще все любые люди в России высказываться ни о чем не имеют права, у них нет никакой там политической субъектности, говоря такими философскими словами, а просто это во всем виноваты Ходорковский, СБУ и другие негодяи, которые готовят этномайдан. В это время, пока идут протесты в Башкортостане, представители российских властей формулируют прямо по-настоящему фашистские лозунги. Вот Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и в прошлом телеведущий, заявил о том, что все эти национальные диаспоры, землячество и общины – ничто иное, как легализованные мафиозные структуры, пора заканчивать с межнациональным либерализмом. Ну, то есть, в принципе, Толстой предложил всех, в общем, ликвидировать все национальные объединения в России, всех считать русскими, вне зависимости от того, кто кем считает. В принципе, понятная логика. В Российской Федерации взят курс на то, что у нас есть практически официально люди первого сорта и люди второго сорта.
Между тем, судя по численности башкирских протестов, на улицы вышли в том числе люди, не считавшие себя оппозиционерами. Однако прогнозы делать рано, отмечает блогер Андрей Никулин.
Все постсоветское время Башкирия была одним из самых зарегулированных и контролируемых в плане возможности независимой политической деятельности, и тем более протеста республик. Однако экологические протесты и сегодняшний митинг демонстрируют, что и там что-то начинает меняться. Остается наблюдать, никаких прогнозов сейчас сделать невозможно. Очевидно, что власть будет действовать привычными методами. Ресурсов для этого, по крайней мере, пока достаточно. На время загнать энергию внутрь это поможет, избавиться от нее вряд ли.
Осторожен в прогнозах и политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
Такое бывает в авторитарных режимах и в том, как они начинают расшатываться, что граждане как бы отказываются от прямой конфронтации с режимом, но выступают за свои какие-то локальные повестки и требуют к нему уважения в обмен на их отказ от претензий на политическое участие полноценное. Им в этом отказывают тоже, и против них используют силу, и это становится раздражительным не для оппозиционной части, которая и так была в конфронтации с режимом, а тех, кто раньше был лоялен режиму и считал, что вот они не как те оппозиционеры, а они находятся с режимом в нормальных отношениях, когда они понимают там режим и его принимают, но режим и их автономию признает. И тут выясняется, что режим не признает их автономию, несмотря на их лояльность, и использует против них силу, которая выглядит не очень легитимной в глазах уже гораздо более широкого круга, нежели тот круг оппозиционеров, который противостоял режиму в начале. Это вот примерно такая, это довольно много раз в историях авторитарных режимов повторявшаяся логика действий и событий, она там может вести к поражению этой вот новой и новой оппозиционной силы, может вести к консолидации разных сил, которые видят насилие, раньше использовавшееся режимом только против оппозиционеров, а теперь обращенное на лояльных граждан как нелегитимное. Здесь могут быть разные варианты, и всего этого может еще не случиться, но это похоже вот на то, как бывают такого рода развития событий.
Реакция властей ведет только к эскалации протеста, пишет блогер Валерий Говоров.
Очевидно, что на этом история не закончится. В России намерены максимально жестко подавлять любые протестные акции. А людей это только сильнее злит. По сети уже расходятся кадры якобы от сторонников Фаиля Алсынова с призывами бойкотировать Путина, не платить налоги и коммуналку, а также вернуться с фронта бойцам СВО из Башкирии.
Наверняка этим дело не кончится, считает блогер Иван Яковина.
Скорее всего, этот кризис сейчас, конечно, попытаются как-то залить деньгами, задавить силой, но причины, вызвавшие этот кризис, никуда не денутся, они будут только разрастаться и увеличиваться. И более того, не надо быть каким-то там ясновидящим, чтобы понять, что таких ситуаций в России будет становиться все больше и больше, потому что власти российские, как в Башкортостане, во-первых, некомпетентные, а во-вторых, они глупые просто, они своими действиями, они просто провоцируют такие истории и чем дальше, тем больше и тем сильнее. Могут ли власти образумиться, взяться за голову и открутить все назад? Нет, не могут, потому что это врожденная черта путинского режима, который ошибок не признает, не исправляет, особенно он этого не делает под давлением со стороны улицы. Поэтому это все будет только усугубляться. Поэтому я даже не сомневаюсь, что движение за свободный, за демократический Башкортостан на всей этой истории с активистом Алсыновым не закончилось, оно, наоборот, началось только, и оно может получить очень мощный импульс к своему развитию и расширению, увеличению масштабов уже в ближайшее время.
Более скептичную оценку дает политолог Федор Крашенинников.
Потребление информации в жанре кликбейта формирует искаженное, тревожно-оптимистичное представление о реальности. Например, в России коммунальный коллапс звучит очень масштабно, но в практическом смысле речь идет о серии коммунальных аварий, ни одна из которых не привела ни к каким социально-политическим катаклизмам и никак не повлияла на власть, и тем более на боевые действия в Украине. События в Башкортостане, подозреваю, сейчас будут долго продаваться как восстание в Башкортостане, хотя де-факто речь идет о крупной акции протеста в одном городе, причем даже не в столице региона, которую власть жестко купирует прямо сейчас и потом еще поработает с участниками. Так что, если вы преисполнились надеждами, вспомните, мятеж Пригожина нанес страшный непоправимый удар по Путину и восстание в Махачкале, и что там, собственно, такого произошло, глядя из сегодняшнего дня.
Тем временем в Башкортостане массово задерживают активистов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об организации и участии в массовых беспорядках. Накануне президентских выборов все это выглядит не очень, отмечает журналистка Фарида Рустамова.
Судя по уголовному делу о беспорядках и по блокировкам, задействованы силовики самого высокого уровня. Людей, протестовавших против политического преследования, теперь преследуют самих. Это, конечно, уже давно классика. Но к чему перед выборами, когда принято людей не злить, такая агрессивная реакция, если у самих властей есть отработанные способы гасить протест более плавно? Неясно. Но неудивительно в ситуации, когда решения по внутренней политике принимают силовики.
Не стоит ожидать, что этот протест примет всероссийские масштабы, и тем не менее подобные протесты будут неизбежно возникать снова и снова, говорит журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
Все протесты, о которых мы слышим в течение последних лет, где-то протестуют вот на севере, это было, если помните, в Архангельской области, протестовали против там каких-то громадных помоек, где-то протестуют против строительства каких-то чрезвычайно вредных в экологическом смысле предприятий, в которых в первую очередь экономят на очистных сооружениях и всякой защите от возможных экологических катастроф. Это очень характерная для сегодняшней России вещь. Это разрыв, трагический совершенно, колоссальный разрыв между властью и населением. Разрыв не в доходах, я сейчас имею в виду, не в образе жизни, не в том, что это люди, которые совершенно как-то хладнокровно как бы сохраняют свой роскошный образ жизни, не обращая внимания ни на какие снижения уровня жизни населения. Нет, я сейчас не про это. А я про то, что вот мы много раз говорили по самым разным поводам. Человек власти в сегодняшней России совершенно не боится так называемого избирателя, потому что никакой он ему не избиратель, потому что этот механизм полностью уничтожен. И Россия сегодня является страной, в которой рухнула не демократия, а в которой рухнула республика по существу. Я много раз тоже возвращался к этой мысли, но она, мне кажется, очень правильной. Нечто гораздо более фундаментальное, чем просто какие-то демократические механизмы, механизмы выборов. Просто сама связь между властью и людьми полностью разорвана и уничтожена. И начальник на местах чувствует свою ответственность только перед другим большим начальником, который его на это место назначил. Это единственная связь его с окружающим миром. Это единственное, что его интересует. Это единственное, от чего зависит его настоящее и его будущее.
Реакция большого начальства уже подоспела. Дмитрий Песков заявил, что не согласен с формулировкой «массовые беспорядки и массовые протесты». Пресс-секретарь Кремля назвал то, что происходит в Башкортостане, отдельными проявлениями, которыми занимаются местные органы правопорядка. Ничего не происходит, проходите мимо. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин начал собирать подписи за выдвижение своей кандидатуры в президенты России. Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Надеждина и допустил ее к сбору подписей 28 декабря, через 5 дней после того, как отказал инициативной группе Екатерины Дунцовой. Борис Надеждин позиционирует себя как оппозиционный и антивоенный кандидат, хотя постоянно оговаривается, что соблюдает все российские законы, в том числе и те, согласно которым в состав России входит приличный кусок Украины. Об этом он говорит в том числе в одном из последних интервью на канале «Ходорковский Лайв».
Что касается моей позиции по Крыму, она проста, как слеза ребенка. Я на всякий случай говорю, что я нахожусь в Российской Федерации, поэтому я полностью соблюдаю российские законы и, значит, собственно говоря, Конституцию Российской Федерации, в которой все написано, кто входит в состав России, кто не входит. Я сегодня опубликовал текст, он называется так: «План Надеждина. Первый день президентства, первая неделя, первый месяц, там все будет написано». Вот в первый же день этого плана, первый день, да, он звучит так. Первый указ – освободить политических заключенных, естественно, принять отставку правительства, там понятно, и, значит, ядерную кнопку, установить контроль за ядерным арсеналом, это все понятно, это работа президента, сразу надо делать. Но там важнейшие пункты есть, а именно обратиться к Украине и к коалиции, поддерживающей Украину, с предложением немедленно прекратить огонь и перейти к мирным переговорам, сформировать переговорную позицию и так далее, и так далее. Это важнейшее, что я буду делать на посту президента. Быстро решить эту проблему точно не получится, к сожалению. Я имею в виду выяснить там, где будет проходить Россия, границы Украины. Давайте я сначала стану президентом, начну переговоры, и потом подробно отвечу на все эти вопросы.
У многих кандидатура Надеждина вызывает серьезные вопросы. И все же начало сбора подписей в его пользу вызвало большой энтузиазм как у остающихся в России, так и у оппозиционеров, уехавших за границу. Максим Гангальский.
По сути, подписи собирает только один кандидат – Борис Надеждин. Он выступает против войны, за нормальную мирную жизнь, и вообще у него адекватные человеколюбивые взгляды. От того, подпишетесь ли вы в его поддержку, зависит, будет у нас на выборах антивоенный кандидат или нет. Конечно, и так могут снять по беспределу, но показать себе и другим, что людей против войны много – это очень важно сейчас. Больше такой возможности может и не быть.
Многие оговариваются, что Надеждин им не очень симпатичен, но тем не менее призывают за него подписываться. Поддержать Надеждина призвали и оппозиционные политики, в том числе Екатерина Дунцова. Одну из причин называют Любовь Соболь.
Подпись не равна голосованию и не обязывает подписавшего ни к чему, но она дает возможность показать, что у российского общества есть запрос на политическое представительство и новые голоса.
Подписи за Надеждина помогают усилить давление на российскую власть, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Борис Надеждин не человек. Компания Бориса Надеждина – это не политическая компания. Компания Бориса Надеждина – это компания, единственная, возможная, легальная на данный момент за то, чтобы прекратить войну. Неважно, как именно он это проговаривает. Неважно, что в его интервью это, то, там, что это без Крыма, что это вот непонятно каким механизмом, что вот вообще он не то чтобы прям сильно против Путина. Неважно. Важно, что это единственное публичное заявление – об необходимости окончания войны здесь и сейчас, под которым можно подписаться. Почему это важно? Потому что в целом эти выборы, которые сейчас будут, они ничего не значат. На этих выборах власть нарисует себе столько, сколько надо. Но есть два момента. Момент первый – это то, что будет до выборов. Чем сильнее давление на российскую власть, тем меньше возможностей у нее для того, чтобы улучшать что-то по тем или иным направлениям. Ну, например, чем сильнее давление, тем сложнее проводить новую мобилизацию. Чем сильнее давление, тем сложнее проводить еще больше массированных атак на линии фронта для того, чтобы становилось больше трупов. Тем сложнее, собственно, вынимать все деньги из социалки и всего остального, чтобы строить на них ракеты. Короче говоря, чем больше давление, тем меньше возможностей у российской власти. А количество этого давления нарастает. Есть жены мобилизованных, которые недовольны происходящим, что их мужья, кто-то погиб вчера, кто-то сегодня, кто-то погибнет завтра, и никто не собирается возвращать их с фронта. Есть Башкортостан, где вспыхнули волнения на, в том числе, национальной почве, на почве национального достоинства этой республики. И таких вещей становится все больше и больше. Есть прорывы ЖКХ, которые по всей стране. Все это давит на власть. Через что? Через то, что люди начинают все больше и больше понимать, что то, что происходит, и результат военных действий длиной в 2 года их не очень устраивает.
Другие комментаторы высказываются скептически. Роман Волобуев.
А вот если АП решит для смеха выдвинуть против Путина пожилую морскую свинку без ножек или коробочку с соплями, как быстро окажется, что долг всех мыслящих людей за нее дико агитировать и голосовать, потому что, ну, надо что-то делать, нельзя сидеть сложа руки и так далее.
Не возражает против такой постановки вопроса Михаил Ходорковский.
Шикарная идея. Очереди будут стоять, ведь даже коробочка с соплями лучше маньяка.
Очереди из желающих подписаться выявили интересные обстоятельства, отмечает Дмитрий Колесев.
Проявился контраст со сбором подписей в поддержку Владимира Путина, которых якобы собрали аж 2,5 миллиона. То есть очереди в его штабы должны быть примерно в 25 раз больше, но что-то мы их не видели, за исключением нескольких телесюжетов, возможно, постановочных. Даже если подписи за Путина собирали реально, скорее всего, делали это в основном административно-бюрократическим путем по сотрудникам бюджетных организаций и госкомпаний. В любом случае, разница налицо.
Для тех, кто стоит в этих очередях, это еще и способ ощутить себя чуть менее одинокими, отмечает на своем канале публицист Александр Невзоров.
Пока в Центризбиркоме Панфилова варит для Путина эликсир вечной молодости и вечной избираемости, тот же Надеждин, который лично у меня не вызывает никаких симпатий, так как сильно замазан в войне и имеет, ну, скажем так, очень спорное политическое происхождение. Но будем честны, этот Надеждин сегодня по всей стране собирает километровые очереди из людей, которые упрямо желают поставить за него подпись. И это прекрасно само по себе, ибо впервые, наверное, за 2 года все, кто ненавидят Путина и войну, могут убедиться в том, что они не одиноки. Все же прекрасно понимают, что означает стояние в этих очередях. Да, и в этих очередях люди тоже боятся делиться репликами, взглядами, но тем не менее для обычных людей, робких, запуганных, затравленных пропагандой, страшащихся всего, видеть вот эти очереди, видеть свою неодинокость чертовски важно. И эти люди, которые сейчас на морозе, отстаивают километровые очереди, они вообще, возможно, впервые узнали о существовании друг друга. Увидит это, кстати говоря, несомненно, видит это и Кремль. Он гарантированно скрючится и начнет пакостить тому же Надеждину, даже в том случае, если Надеждин его прямая креатура.
В умении пакостить российским властям действительно не откажешь. И именно поэтому подписи за Надеждина ставить ни в коем случае нельзя, уверен оппозиционный политик Илья Пономарев.
Не вздумайте ставить никаких подписей вообще ни за кого. Вы сами сдаете себя гулаговскому государству со всеми потрохами. Все эти пухлые книги с подписными листами будут добросовестно скопированы ФСБ и ЦПЭ, вы поможете им пополнить их базы оперативного учета. Мало того, что за годы бессмысленных уличных мероприятий были задержаны и переписаны мусорьем, внесены в антиэкстремистские базы десятки тысяч человек. Так еще и сейчас, в апогей путинских репрессий, вас подталкивают к тому, чтобы добровольно пойти и настучать на себя. Не надо. Даже если они Навального вытащат из камеры ради легитимизации этих выборов, амнистируют и зарегистрируют его, не лезьте. Особенно, если вы раньше не задерживались силовиками или задерживались очень давно. Охраняйте до поры свои данные. Время публичных политических жестов от собственного имени давно прошло и вернется не скоро. Сейчас время других методов. Не приближайтесь к арене позорного, бессмысленного цирка.
Все как будто забывают, что то, зарегистрируют ли Надеждина кандидатом в президенты, зависит совсем не от количества подписей, которые ему удастся собрать, напоминает политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
перспективы надежды на появление надежды на списке вот этих кандидатов в постпрезидента, они небольшие. И не потому, что он не может собрать подписи. Слушайте, мы прекрасно знаем, что когда подписи нужно собрать, тебе их принесут. Придет такой человек в костюмчике с портфельчиком и принесет тебе готовый и скажет, с ними идите в избирательную комиссию, проблем не будет. Правильно? Так же это делается. Так и будет. То есть, если нас слушают, так сказать, какие-то люди, которые недавно в политике, я вам хочу сказать базовую вещь, чтобы вы просто понимали. Сама по себе идея регистрации кандидата по подписи – это запретительная мера. Если бы речь шла об учете мнения граждан, у нас есть такая прекрасная вещь в России, как госуслуги. Ну, давайте люди через госуслуги пусть поддержат. Потому что, когда ты поддерживаешь что-то через госуслуги, это нельзя оспорить, что ты запятую не там поставил. Нет. Вы на бумажке принесите. А бумажка – это такая интересная вещь. Всегда можно к чему-нибудь придраться. Не так расписался, не так дату написал. Оспорить паспорта через систему МВД. Ну, мы же все это проходили. Поэтому, если, так сказать, вот этот весь подытожить вариант про сбор подписи, не важно, сколько сам Надеждин может собрать подпись. Важно другое. Принято решение допускать его к выборам или нет? Если принято, то его допустят, даже если он не соберет подпись, ему недостающие подписи добавят. Если принято решение не допускать, хоть бы он миллион собрал идеальных подписей, ему их в лицо, так сказать, швырнут, скажут «до свидания».
Парадоксальным образом, чем больше подписей соберет Надеждин, тем меньше у него шансов зарегистрироваться. Если бы его кандидатура не вызвала такого ажиотажа у антивоенной публики, его бы, может, и допустили к выборам, а после этих очередей зарубят с гарантией, отмечают в блогах. Андрей Никулин.
Любой намек на то, что он сможет стать платформой для кристаллизации протестных настроений, сыграть, пусть даже случайно против своей воли, в Тихановскую, будет пресечен зародыши. Нравится это или нет, но такова печальная реальность нашего времени. Надежда должна оставаться на дне сундука вместе с самим Надеждиным, плотно закрытой крышкой, как, кстати, и в случае с мифическим ящиком Пандоры. Когда все беды и ужасы оказались выпущены наружу, а Надежду оставили внутри.
Евгений Чичваркин.
Основной кандидат на выборы безнадежден.
Сбор проходит до 25 января включительно. Так что удастся ли Борису Надеждину собрать 100 тысяч подписей, мы узнаем уже совсем скоро. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Подписывайтесь на нас, комментируйте и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.